Новая фаза нашего разговора, хотя вполне для нас традиционная. Пункт Хес, страница 281. Дербюр ин дем лойт ейна шельтейра, шебефируши раши. Объяснение вышесказанного на уровне ейна шельтейра, на уровне внутренней Торы, как она являет себя в комментарии раши. Эсэс еду дерхилук цвишн дидаргис фун ейсэ фун биньомин. С точки зрения внутренней, известно различие между ступенями Йосефа и Беньямина. Больше, наверное, в самых вов, но также и в уроках по Ликутей Сихас, в утреннем Хасидусе, мы с вами встречали рассуждения на тему того, что все персонажи Писания вообще, в частности колено, являются выразителями разных ступеней в Седер Ишталшелус, играют разную роль, как бы. Вроде того, как разные ступени Седер Ишталшелус играют различную роль в нисхождении божественного света в мироздание, в процессе творения и так далее. И вот с этой точки зрения Йосеф и Беньямин являются выразителями принципиально разных уровней. Аз Йосеф вертун геруфин цадик, чем они, для начала, чем они сходны? Это два сына Рахили. В определенном смысле... главной жены Якова. То бишь, это братья. Их происхождение более едино, нежели, скажем, если сравнивать между собой Йосефа и Иуду, чем мы занимались в прошлой беседе. Так вот, Йосеф и Беньямин. Йосеф вертн геруфен цадик эльен. Йосеф называется высшим цадиком. Он Беньямин цадик тахтен. А Беньямин нижним цадиком. Восфунди мунтер шейден цвишен зей из. Разница между ними заключается в следующем. Цадик эльен из авидос и бедерах милимайла лимато. Высший цадик. Это служение сверху вниз. Ориентированное сверху вниз. Цумамших занял икус лимато. То есть это, если говорить о выражении этих ступеней, в ролях различных, в разных кредо, которые может избирать, или которыми может быть в разных талантах, разных свойствах, которыми может быть наделен человек в служении, то есть люди, которые, служение которых ориентировано сверху вниз. То есть их основная задача, их основная работа – привлечение божественности свыше вниз в материальность. Он бай ацадик тахтан, елое милимато лимайло, зику хатахтан ве елое. А работа нижнего цадика – это, напротив, поднятие снизу вверх. То есть, за счет чего происходит это поднятие? За счет очищения низа и приспособления его к божественности, как бы. То есть, в работе по созданию Всевышнего жилища в нижних, в которой участвуют, разумеется, поголовно все, и на самом деле, в которую задействованы все творения, вот активную роль в этом и ключевую роль в этом играют евреи, их служение. И вот в этой работе есть как бы два принципиально разных направления. Понятно, что здесь мы очередной раз ведем речь о моделях, то есть в каждом человеке заложены элементы и того, и другого. И вообще человек большой мир, малый мир. Поэтому в нем находит свое выражение все, что в мире встречается, ну и уж, разумеется, разные роли, разные типы людей в нем тоже воплощены каким-то образом. Но так или иначе, в каждом человеке что-то приоритетно, что-то на первом плане. Вот есть люди, которые заточены так, что они служат Всевышнему образом сверху вниз. То есть их влияние на эту ситуацию, на преобразование мира, на изменение мира, заключается в том, чтобы привлекать свыше то, что свыше привлекать вниз, чтобы оно влияло на низ. А другие занимаются в основном низом, делая из низа то, что будет привлекать божественность, как бы. Будет поднимать низ кверху. Воздерфар из Мивуэр по причине этого объясняется. Аз де авыда фун цадик тахтен, что служение нижнего цадика, он же Беньямин в наших рассуждениях. И из алдерах авыда сад шува. Это служение, подобное чуве. Валдосы сейгндер эйту фун чува, поскольку то, что мы с вами описали, вот эта работа с низом с целью очистить низ и поднять его вверх. Это то же самое, эффект чувы, хидуш чувы. Демилхова мимитлю люмазе – это война с тем, что противопоставлено святости. Бисумигапех ун майлезайн – вплоть до того, что человек, совершающий чуву, он умудряется невероятным на самом деле образом, вытаскивая себя за волосы из болота, вот мы уже упоминали эту метафору выше, перевернуть ситуацию, изменить ситуацию кардинально, выхватить себя из этого болота и поднять из зла в добро. «Сдойнос найсалэки схиз», как определили это наши мудрецы, если человек совершает подлинную чуву, то тогда умышленные преступления становятся для него как заслуги. И вплоть до того, что есть другая редакция, в которой слово «как» отсутствует, то есть умышленные преступления становятся для него заслугами. В общем, это достаточно часто упоминаемая нами идея, не знаю, есть ли резон ее еще раз повторять, на всякий случай, для тех, кто недавно присоединился к нашим урокам. В рамках служения человеку следует сторониться греха, то есть, ну, с точки зрения порядка Торы, штатного распорядка, человек призван полностью отстраниться от всего, что относится к области зла, и, наоборот, соединять себя с тем, что является добром. И если он упал в область зла, то, ну вот, он совершил, он изменил добру, совершил поломку, в том числе в самом себе, которую необходимо как-то, ну, как-то исправлять, что-то с этим необходимо делать, но вот это поломка, это крушение. И есть те вещи, которые человек способен исправить с точки зрения штатной. Это те вещи, которые там недоделаны, скажем, или где человек не окунулся все-таки в абсолютное зло, а прошел по грани, к которой ему не надо было приближаться, но вот в следующий раз он будет беречь себя и не будет приближаться к этой грани. А есть падения, которые погружают человека в самую бездну зла. Помните, да, достаточно частый разговор про клипос Нойга и три нечистые клипот. То есть, если человек соприкасается с тремя нечистыми, если человек соприкасается с клипос Нойга, а соприкасается он с ней постоянно, потому что абсолютное большинство материальности, окружающей его, это клипос Нойга, и не только материальности, абсолютное большинство вообще всего, включая там идеи, мелодии, там, не знаю, все, что можно придумать, ну, большинство этого всего относится к области клипос Нойга нейтрального. То есть того, что заключает в себе и отчасти зло, и отчасти божественное добро, вот соприкасаясь с этим, он способен переворачивать это, вот это вот относящееся к клипос нойге, сдвигать это в сторону добра, включать это в добро, в чем заключается, собственно, его работа по переборке искр. Этим он извлекает искры святости из материальности, куда она попала и так далее. Вот на это у него есть силы. Если он временно, скажем, отвлекается, забывается и утрачивает намерение извлечь искры святости из клипос нойга, то возникает проблема. Клипос нойга может уйти в сторону трех нечистых клипот. То есть не только не раскрыть, может не только не раскрыться та искра святости, которая в ней скрыта, но и сокрытие может наступить еще более глубокое, чем до того. Но таким образом устроена клипос нойга, что и если подобное произошло, к сожалению, то можно достаточно небольшим усилием впоследствии вовлечь в святость все то, что, с чем человек соприкасался, вот, через исправление своих путей. То есть, если потом он совершает, на самом деле, тоже чуву, то он способен вытащить оттуда то, что кануло в ту область. Почему? Потому что искры святости, как они вмонтированы в клипос нойгу, они доступны к извлечению. Принципиально доступны. И поэтому даже если человек как-то неправильно повел себя с клипос нойга, то все равно впоследствии он может повлиять на ситуацию достаточно малой кровью исправить то, что он совершил. А вот три нечистые клипос – это то начало, которое содержит в себе добро в форме, неизвлекабельный. У человека нет способности, у еврея не наделен силами штатно, сейчас мы как раз об этом и говорим, на то, чтобы извлечь добро из трех нечистых клипейс. Оно там без всякого сомнения есть, поскольку три нечистые клипейс, как и все остальное, как абсолютно все, тоже создается и оживляется Всевышним, но добро находится в этом сегменте бытия, в такой форме, в которой извлечь его еврей не может. То есть, совершить какой-то ужас, там, совершить убийство, а потом извлечь из этого поступка добро, мы не в силах. Именно поэтому те вещи, которые относятся к области трех нечистых клипес, они наглухо запрещены, то есть, к ним запрещается приближаться на пушечный выстрел. А что же быть, что же делать, если еврей совершил таки, да, поступок или там совершил, соприкоснулся, короче говоря, в той или иной форме, соприкоснулся с тремя нечистыми клипейс и таким образом стал к ним причастен, вот канул туда в область трех нечистых клипейс. Что ему с этим делать? Ну, как известно, лоидых мименунидых не будет отторгнут им отторгаемый, в смысле... Нет такой ситуации, в которой еврей не мог бы совершить тшуву, в которой еврею был бы полностью закрыт путь к приближению ко Всевышнему. Тшува возможна в любой ситуации, вопрос только в том, какой эта тшува должна быть. Так вот, если тшува совершена, Всевышний дал таки человеку возможность не за счет служения штатного, а за счет какого-то невероятного духовного прорыва, который, собственно, называется тшувой, выскочить из пребывания в области трех нечистых клипейс и исправить ситуацию. То есть, да, значит, подняться из области трех нечистых клипот тоже возможно. Только это происходит в результате высшей тшувы, которая, благодаря которой даже умышленные преступления становятся подобными заслугам, или даже заслугами, если именно это становится толчком для подобного рода тшувы. И, о чудо, благодаря такой тшуве, искре святости, которые содержатся в трех нечистых клипес, они тоже поднимаются. То есть, если обобщить, человек не имеет права сближаться с тремя нечистыми клипес, и умышленно, он не может туда отправиться за добычей искр святости, поставив себе такую задачу. Мол, я сейчас буду грешить по полной программе, нагрешу побольше, а потом совершу высшую тшуву. Поскольку высшая тшува – это не тот момент нашего служения, который вот так вот легко программируется, на который можно рассчитывать. И как сказали мудрецы, если человек совершает грех, имея в виду потом совершить тшуву, то ему не дают возможности совершить тшуву. Да, есть объяснения, комментарии, и в Тане, в частности, это тоже поясняется, что имеется в виду не то, что ему закрывают путь к тшуве начисто, поскольку, как мы сказали выше, путь к тшуве никогда не бывает закрыт. Категорически он не может быть закрыт. Но ему не способствуют, не помогают, чтобы он сделал тшуву. Ну, а это, в общем, в каком-то смысле означает то, что совершить тшуву человеку становится чрезвычайно сложно в этой ситуации. Но если он уже попал, если так или иначе свершилось, вот он оказался на стороне трех нечистых клипейс, оказался в этой области, то путь к возвращению из этой области лежит через высшую тшуву. И, что самое важное для нас здесь, если высшая тшува таки совершается человеком, то тогда его поступок превращается в заслугу, или, по крайней мере, в подобные заслуги. И те искры, которые содержались в той области, куда он упал, вот в этой грязи, они могут быть оттуда извлечены. И эти искры, что важно отметить, и на что мы всегда обращаем внимание, эти искры не могут быть извлечены праведником, поскольку праведник не соприкасается с этой областью. Его жизнь проходит по определению, раз он праведник, проходит в полном разрыве с областью трех нечистых клипис, где эти искры присутствуют, ну и откуда они, следовательно, могут быть извлечены. Эти искры могут быть добыты, эти богатства могут быть добыты только тем, кто упал на ту сторону и потом оттуда возвратился, вот, совершив высшую чу. Он дозен сейдер биур пними, ин бирхас янкев левиньомин. Да, то есть, и давайте возвратимся к тексту, потому что, может быть, по мере вот этого долгого рассуждения забылось, о чем мы говорим. Так вот, Беньомин, нижний праведник, цадик Тахтен, который занимается тем, что он готовит низ, изменяет низ, очищает низ, вот низом занимается именно, низовым. Он по природе своего служения, вот такой тип, подобен тшуве, который занимается, ну, в общем, чем-то близким. Тоже занимается исправлением низа именно, ориентированно, сконцентрировано внизу. И в этом заключается внутренний смысл благословения, обращенного Яковом Беньомину. Беньомин зев ветров, что он, мол, волк терзающий. С точки зрения нашего рассуждения оказалось, что зев ветров – это, ну, в общем, объяснение этого оборота заботит Раши, получается, на протяжении всего, во всего его комментария к данному стиху. То есть, это главное место, которое Раши затрудняет и которое нуждается в прояснении с его точки зрения. Деброха эйфа выйдет от шува, то есть благословение зев и тров. Волк хватающий, волк терзающий. Это благословение на идею тшувы, на служение тшувы. Восизбойфен шель етров вехатифа, которая должна совершаться образом вот этим етров. То есть, выхватывание, помните, главный хидуш нами добытый выше, в том, что зев и тров – это работа по вырыванию. Вот, либо вырыванию, кстати, там мы объясняли, давали объяснение на уровне простого смысла, но, тем не менее, наши объяснения, они, в общем, в большой мере уходили в область каких-то внутренних духовных вещей. Вроде того, что Беньомин, члены колена Беньомина смогли вытащить себя, не хватание имеется в виду здесь, даже с точки зрения простого смысла, Янкевым. Все равно это метафора, правильно? Не хватание в простом смысле, что вот Беньомин будет хватательной способностью обладать, там у него руки будут загребущие. А в том смысле, что он сможет себя извлекать даже из самой мрачной, даже из самой тяжелые ситуации в духовном плане, выхватывать себя оттуда, наподобие тому, как колено Беньомина вот смогло совершить шуву. То есть, и там мы тоже о шуве говорили по существу. Так вот, Янкев благословляет Беньомина таким образом, именно на эту работу, на работу шувы, которая будет обладать таким вот хватательным эффектом, выхватывающим эффектом. «Восизбеифен шель етров вехатифа». Вайлдишлеймус фун чува, поскольку полнота чувы, восизбойфин фунсдейнес найслейкис хиес, которая совершается образом умышленные преступления, становятся для него как заслуги. Канал. И заныньен шель хатифо, это именно выхватывание. Мейсхойтов, когда человек что делает? Вот он вырывает из зла то, что туда залипло. То, что туда попало таким образом, который невозможно извлечь оттуда, кроме как вот вырвав зубами буквально. Мейсхойтов он выхватывает мирейстаройс, вырывает оттуда, вырывает наружу дословно мирейстаройс. Деницейцис гдуша, искры святости, вэлхэзайн гевэнэн ршуса клипы, которые находились во власти клипы, он мейзэй майлэли гдуша и поднимает их в святость. То есть в этом заключается весь эффект. И это связано также с духовной силой, миухеда, с особой духовной силой, фундем балчува, совершившего чуву. Помните высказывание, которое мы цитируем там, каждые два дня? В том месте, где стоят балы чува, даже полные праведники не могут стоять. То есть у Баал-Тшувы есть преимущество даже перед абсолютным праведником. Даже перед абсолютным праведником в понимании Тани, насколько я понимаю. Тут надо есть над чем поразмыслить. Но пускай будет пока что так. То есть именно за счет того, что праведник никогда не попадает в ситуацию столкновения с тремя нечистыми клипейс и никогда не нуждается в этой вот позиции волка, вырывающего добро, узла, буквально там вырывающего из бока узла кусок добра и убегающего с ним там в сторону святости. Именно по этой причине цадик, он несравним, несопоставим с Баал-Тшува. С человеком, который в такой ситуации, да, оказался. И в этой ситуации победил, смог вырвать узла, тот кусок добра, который был этим злом захвачен, и вот хранился в нем так, что иным способом, как, кроме как сблизиться со злом и ухватить его за бок, и зубами из него это вырвать, невозможно было его оттуда извлечь. «Ви пашту заинен», как попросту это, «аскидейцукен хейтов зайн фунаминагет», для того, чтобы выхватить у противника вот то, что он забрал себе, из «исфабун мидгвуры и сейра», это связано с большой силой. Ну, то есть, как попросту это на языке той метафоры, которую мы здесь запустили, в общем, это понять нетрудно. Цадик занимается вещами, ну, вещами такими нежными, интеллигентными, как бы. То есть, ему нет противостояния. На самом деле, подлинному цадику никакого противостояния действительно нет. А вот Баал-Тшува, он связывается, он сталкивается с необходимостью противостоять злу, которое его пытается забрать в свою власть, которое, ну, во всяком случае, не отдает, не согласно ему отдать то добро, которое, скажем, Баал-Тшува предварительно туда уронил. А уж тем более то добро, которое было захвачено этим злом до этого. Так вот, для того, чтобы отобрать у кого-то то богатство, которое, значит, вот он украл откуда-то там или забрал, вот подчинено оно его власти, надо теперь у него отнять это имущество. Для этого нужна большая сила, нежели, ну, не знаю, хотя бы там хранить собственное имущество. Или заниматься какой-то вот такой спокойной своей деятельностью, не связанной с войной. То есть Баал-Тшува, по определению, человек, нуждающийся в том, чтобы приходить в столкновение со злом и с ним воевать. У него что-то отбирать, что-то выгрызать из него. И это нуждается по определению в большей силе. Вайлдосвас Баал-Тшува, годым коих цухейтов заинденицейцев фунершуса клипа. Ибо то, что Баал-Тшува обладает силами на то, чтобы вырвать искры святости из власти клипы. Из Эздерфарда по той причине, Восавойдзатшува из Бехейла Ясер, по той причине, что, как сказали наши мудрецы, определяя Тшуву, Тшува – это служение, которое происходит с большей силой, Бехейла Ясер. Это, ну, на самом деле, это мудрецами сказано, если я правильно понимаю, если я правильно помню, по поводу того, что влечение Баал-Тшувы к святости, оно еще сильнее, чем у праведника. Поскольку праведник не был на стороне тьмы, он не падал в грязь, и поэтому он, вот он не знает, каково оно там в грязи. И его влечение ко Всевышнему обусловлено его внутренней природой, внутренним стремлением к добру, которое заложено в душе каждого еврея и так далее. А вот Баал-Тшува, помимо того, что в нем тоже есть вот это внутреннее стремление к добру, и он совершает тшуву и поднимается, ну, как бы на уровень праведника. У него, помимо этого, еще есть впечатление. У него есть богатое впечатление от падения в область зла. И поэтому его нацеленность на добро, его стремление, устремленность к божественности, она сильнее, получается, чем у праведника. Так вот, благодаря тому, что в нем заложено вот такое сильное стремление в область добра, благодаря этому он способен совершать свою работу. В нем бехейла ясер, увлеченность добром, стремление к божественности в нем сильнее, мервит виавидеса цадиким. И вот, получается, его работа становится сильнее тем самым, нежели служение праведников. В нем заложена большая сила. Ну и поэтому, если я правильно понимаю, это Ребе развивает ту мысль, что по этой причине Якову приходится благословить именно Беньямина. Вот он Йосефа не благословил какими-то там огромными клыками, там, и с зверской силой, когтями, клыками там, и так далее, волосатостью. А Беньямина благословил, что он как волк, что вот он способен выгрызть у противника то, что надо у этого противника отобрать именно. И в том-то и дело, что не взять, не договориться с противником, а именно отобрать у него, вырвать зубами. Вот это, в этом нуждается Беньямин, потому что его служение ориентировано вот в такую плоскость. В такую плоскость. То есть ему потребуется там, драться, грызть противника и так далее. Валдерехземец адн дерам шоха базе шем мили майло. И подобным образом, с точки зрения привлечения свыше. Вибалдас дурх чува, измими гапы хойших леер, поскольку имеется в виду привлечение свыше, которое этим служением провоцируется Беньямина. Поскольку служением чувы тьма превращается в свет. Вердер йисер наэр мина хейших. Раскрывается превосходство света из тьмы. Возди амшоха вертон геруфен тойров. Вот это отдельная история. Ну, не знаю, насколько целесообразно сейчас еще по этому поводу большой экскурс производить. Ну, тоже как-то не обойти этот момент, наверное. В служении есть разные, ну вот тоже типа креда. Есть вариант служения, при котором привлекается свет, и это привлечение света мы с вами часто сравнивали со включением света в темной комнате. Включили свет в темной комнате, и тьма рассеялась. Теперь в комнате светло. Это, наверное, можно считать основным штатным служением. То есть, все служение по выполнению Торы и заповеди, оно ориентировано, по выполнению позитивных заповедей, ориентировано вот на это. На привлечение божественного света. Скорее, это работа Йосефа Цадика. В чем недостаток такого служения? В том, что эта работа по существу никогда не приходит к окончательному результату. Поскольку если свет в комнате включили, то в комнате стало светло, но лампочка рано или поздно перегорит. И во всяком случае, если выключить свет, перегорит лампочка, или просто мы отправились на работу и с целью экономить электричество погасили свет, то в комнате опять станет темно, потому что тьма никуда не делась. Она просто была вытеснена светом. Свет победил тьму. Это уже хорошо. И даже очень хорошо. И в каком-то смысле тьма немножко подвинулась и по существу своему, по всей видимости, чуть-чуть. Но в основном она сохранила себя. Она осталась с собой. Поэтому если выключить свет, если перестать привлекать свет, или что-то, какие-то обстоятельства помешают свету привлекаться, то тьма обратно восстановится, завоюет свои исходные позиции. Но есть другой подход к подобного рода служению. Работа с самой тьмой. И вот это, если я правильно понимаю, работа Беньямина. То есть, то привлечение света – это работа в большом смысле, в широком смысле работа Йосефа, а другая работа – работа Беньямина, работа с самой тьмой. То есть, работа с тем, чтобы искоренить тьму. А вернее, и правильней, превратить ее в свет. Каким образом превратить ее в свет? Ну, вот это примерно как превратить умышленные преступления в заслуги. То есть, это вот некий такой переворот, пуримский такой переворот с ног на голову. Когда вот именно-таки тьма превращается в свет. Горечь в радость, тьма в свет. И вот если тьма превратилась в свет, то есть человек добился того, чтобы сама тьма стала светить. И как сообщают нам свидетельства о будущем освобождении, что тогда тьма засветит, сама тьма станет светить. Если тьма стала светить, то это уже необратимый процесс. То есть тогда тьмы нет, нечему темнеть. Это ситуация, как в комнате стало светло, и все, дальше включай свет, выключай, не играет роли, уже тьмы не будет, потому что она превратилась в свет. И мудрецы наши высказываются относительно преимущества света из тьмы. Обычно этот оборот понимается как то, что человек ценит свет в большей степени, когда он исходит из тьмы. Ну, то есть, находясь, там, не знаю, во время яркого солнечного дня, нам фонарик не нужен. И, ну, нам и так светло, и мы далеко не всегда ценим обладание светом в той мере, в которой на самом деле свет того заслуживает. Примерно так же, как человек, когда он сыт, ну, для него продукты не очень много значат. А вот когда человек оказался в ситуации страшного голода, то тогда он, как вот блокадники до сих пор многие, относится к пище, ну, с некоторым благоговением, которое может показаться странным со стороны людям, которые никогда не сталкивались с таким голодом. Или люди, которые столкнулись с жаждой, вот они ценят воду там выше любых богатств. Путник, умирающий в пустыне, и он за эту воду может отдать, за глоток воды готов отдать все свое состояние. Так вот, когда человек не испытывает жажды, вода для него, в общем, не очень много значит. Он может даже забыть закрыть кран в ванной. И также со светом. То есть, когда человек находится на свету, то для него свет не обладает такой ценностью, нежели когда он находится во тьме, и ему во тьме плохо, его бросили в темницу, и ему во тьме плохо, тогда он ценит свет. Тогда, если вдруг он обнаружил в кармане коробок с единственной спичкой, то вот эта спичка для него, свет этой спички, он для него чрезвычайно ценен. И вот преимущество света из тьмы. Но есть и более глубокое понимание данного оборота, преимущество, превосходство, достоинство света именно из тьмы, это то, что свет, добываемый из тьмы, который происходит из тьмы, он обладает особой ценностью. Особой ценностью обладает служение, которое приводит к тому, что сама тьма превращается в свет. Вот диамшоха вертнгеруфен тейров, так вот, такого рода привлечения. То есть получается, что там цадик, скажем, совершает возвышенные поступки, ведет свое высокое служение по изучению Торы, выполнению заповедей, и тем самым привлекает божественный свет огромного масштаба из невероятно высокого источника. Еще выше, как известно цадиким, поднимаются от вершины к вершине, то есть их служение никогда не останавливается в своем подъеме, это непрерывный подъем. А цадик Тахтен, он занимается низом, он находится внизу, то есть в его служении, ну, понятно, что в его служении тоже можно при желании найти постоянный подъем, поскольку он тоже цадик, но, тем не менее, он сконцентрирован внизу, он соприкасается со злом, соприкасается с тьмой, вот с этим он работает, и там он, там его кабинет, там он замкнут. Но его служение вызывает таки да раскрытие божественного света. Тоже привлечение света, только привлечение другим путем, другим образом. Не за счет того, что он куда-то лезет наверх, и оттуда этот свет привлекает, там, притаскивает свыше. А он в самом низу раскрывает свет, превращая тьму в свет. И вот такого рода привлечение называется, как Цемах Цедек это объясняет, Ребе ссылается на Ойратейра, привычный нам в нескольких местах, называет его Тойров. Именно таки вот работой по вырыванию, прямо как в нашем благословении, в анализируемом нами благословении. Видер цемах цедек. Тайчтопши Тойров Нефеша Бахамис, как Цемах Цедек объясняет это, что человек, занимаясь такого рода служением, он терзает животную душу, валь едей зе, тойров умамших мипхина шелимайдами и шталшус. И тем самым он вырывает, как бы выгрызает из того, что выше ишталшус. Из того, что выше вот, штатного порядка нисхождения божественного света, поступенчатости мироздания. Ну и это, в общем, понятно из тех рассуждений, которые мы с вами сейчас провели. То есть, если цадик, он поднимается по этой вот, по седер ишталшус, он поднимается внутри седер ишталшус, он поднимается выше и выше, и выше, и выше, и выше, ступенька за ступенькой, и привлекает божественный свет все более и более высокого толка, то цадик Тахтен, несмотря на то, что вроде как он, ну вот он пониже уровнем-то, занимается какими-то вещами такими заземленными, с землей общается в основном, подобно тому, как это, наверное, те, кто учатся с нами давно, ощущают здесь некоторую перекличку с идеей черного раба из самых вов, который противопоставлен сыну. Вот сын – это праведник, а черный раб – высший праведник в наших рассуждениях здесь. А тот самый черный раб, у которого нет никакого достоинства по существу, кроме принятия, он каким-то образом замыкается с сущностью, которая там вот… То есть, происходит короткое замыкание, но с другой стороны, вот через низ замыкается сущностью. И здесь цадик Тахтен, занимаясь именно тьмой, он как из самой тьмы, тьму превращает в свет. Это процесс сущностный, который связан именно таки не с рассеиванием тьмы, подавлением ее светом и так далее, а ее сущностным изменением. Когда он само существо тьмы уничтожает, и тьма обращается светом. Вот такого рода превращение – это вырывание из того, что находится за рамками Седер Ишталшус.